Слабая струна. Я сидел у Красавиных. Горничная пришла и сказала: «Вас к телефону просят». Я удивился. «Меня? Это ошибка. Кто меня может просить, если я никому не говорил, что буду здесь? Не знаю-с». Я вышел в переднюю, снял телефонную трубку и с любопытством приложил ее к уху. «Алло, кто говорит?» «Это я, Чебаков. Послушай, мы сейчас в Альгамбре и ждем тебя. Приезжай!» Я отвечал: «Во-первых, приехать я не могу, так как должен возвратиться домой. Дома никого нет, и даже прислуга отпущена в больницу. А во-вторых, кто тебе мог сказать, что я сейчас у Красавиных?» «Врешь, врешь! Как же так, у тебя дома никого нет, когда из дому мне и ответили по телефону, что ты здесь?» «Не знаю. Может быть, я сошел с ума, или ты меня мистифицируешь? Квартира заперта на ключ, и ключ у меня в кармане. Кто с тобой говорил?»
«Понятия не имею. Какой-то незнакомый мужской голос. Прям сказал: он сейчас у Красавиных». И сейчас же повесил трубку. «Я думал, твой родственник?» «Непостижимо. Сейчас же лечу домой. Через 20 минут все узнаю». «Пока ты еще доберешься домой», — возразил заинтересованный Чебаков. «Ты лучше сейчас позвони к себе. Тогда сейчас же узнаешь».
С лихорадочной поспешностью я дал отбой, вызвал центральную и попросил номер своей квартиры. Через полминуты после звонка кто-то снял в моем кабинете трубку, и мужской голос нетерпеливо сказал: «Ну, кто там еще?»
«Это номер 233-20?»
«Да, да, да, что нужно?»
«Кто вы такой?» — спросил я.
Около полминуты там царило молчание. Потом тот же голос неуверенно заявил: «Хозяина нет дома».
«Еще бы!» — сердито вскричал я. «Конечно, нет дома, когда я и есть хозяин. Кто вы такой и что вы там делаете?»
«Нас двое. Постойте, я сейчас позову товарища. Гриша, пойди-ка к телефону».
Другой голос донесся до меня.
«Ну что там еще? Все время звонят то один, то другой, работать не дают. Что нужно?»
«Что вы делаете в моей квартире?» — взревел я.
«Ах, это вы, хозяин? Послушайте, хозяин, где у вас ключи от письменного стола? Искали, искали, голову сломать можно».
«Какие ключи? Зачем?»
«Да ведь не ломать же нам всех 11 ящиков», — ответил рассудительный голос. «Конечно, если не найдем ключей, придется взломать замки. Но это много возни. Да и вы должны бы пожалеть стол. Столик-то, небось, не дешевый. Рублей поди 200. Коверкать его что толку?»
«Ах, вы мерзавцы! Мерзавцы!» — вскричал я с горечью. «Это вы, значит, забрались обокрасть меня. Хорошо же. Не успеете убежать, как я подниму на ноги весь дом».
«Ну, улита едет, когда-то будет», — произнес рассудительный голос. «Мы 10 раз как уйти успеем». «Так как же, барин, а? Ключи-то от стола дома или где?»
«Жулики вы, проклятые собачьи отродья!» —
бросал я в трубку жестокие слова, стараясь вложить в них как можно больше яду и обидного смысла.
«Сгниете вы в тюрьме, как черви, чтобы у вас руки подсыхали, разбойники вы анафемские! Давно, вероятно, по вас веревка плачет!»
«Дурак ты, дурак, барин!» — произнес тот же голос, убивавший меня своей рассудительностью. «Мы к тебе по-человечески. Просто жалко зря добро портить. Мы и спросили. Что ж тебе, трудно сказать, где ключи? Должен бы понимать».
«Не желаю я с такими жуликами в разговоры пускаться!» — сердцем крикнул я.
«Эх, барин, что ж ты думаешь, за такие твои слова так тебе ничего и не будет? Да вот сейчас возьму, выну перочинный ножик и всю мягкую мебель в один момент изрежу, и стол изрежу, и шкаф. К черту будет годиться твой кабинет. Ну, хочешь?»
«Страшный вы человек, ей-богу», — сказал я примирительно. «Должны бы, кажется, войти в мое положение. Забираетесь ко мне в дом, разоряете меня, да еще хотите, чтобы я с вами как с маркизами разговаривал. Милый человек, кто тебя разоряет? Подумаешь, большая важность, если чего-нибудь не досчитаешься. Нам-то ведь тоже жить нужно».
«Я это прекрасно понимаю, очень даже прекрасно», — согласился я, перекладывая трубку в левую руку и прижимая правую для большей убедительности к сердцу. «Очень хорошо, я все это понимаю, но одного не могу понять. Для чего вам бесцельно портить мои вещи? Какая вам от этого прибыль?»
«А ты не ругайся».
«Я и не ругаюсь. Я вижу, вы умные, рассудительные люди. Согласен также с тем, что вы должны что-нибудь получить за свои хлопоты. Ведь, небось, несколько дней следили за мной, а?» А еще бы! Ты думаешь, что все так сразу делается?
Понимаю, милые, прекрасно понимаю. Только одного не могу постичь. Для чего вам ключи от письменного стола?
Да деньги-то! Разве не в столе?
Ничего подобного, напрасный труд. Заверяю вас честным словом.
А где же?
Да, признаться, деньги у меня припрятаны довольно прочно. Только денег немного. Вы, собственно, на что рассчитываете, скажите мне, пожалуйста?
То есть как?
Ну, что вы хотите взять?
Да что ж, много ведь не унесешь, сказал голос с искренним сожалением. Сами знаете, дворник всегда с узлом зацепить может. Взяли мы, значит, кое-что из столового серебра, пальто, шапку, часы-будильник, пресс-папье серебряное.
Оно не серебряное, дружески предостерег я.
Ну, тогда шкатулочку возьмем. Она, поди, не дешевая, а?
Послушайте, братцы, — воскликнул я, вкладывая в эти слова всю силу убеждения. Я вхожу в ваше положение и становлюсь на вашу точку зрения. Ну, повезло вам, выследили, забрались. Ваше счастье. Предположим, заберете вы эти вещи и даже пронесете их мимо дворника. Что ж дальше? Понесете вы их, конечно, к скупщику краденого и, конечно, получите за это гроши. Ведь я же знаю этих вампиров. На вашу долю приходится риск, опасность, побои, даже тюрьма, а они сидят, сложа руки, и забирают себе львиную долю.
«Это верно», — сочувственно поддакнул голос.
«А еще бы же неверно!» — вскричал я в экстазе. «Конечно, верно! Это проклятый капиталистический принцип жить на счет труда! Поймите, разве вы грабите? Вас грабят! Вы разве наносите вред? Нет! Эти вампиры в тысячу раз вреднее, товарищ, дорогой друг. Я вам сейчас говорю от чистого сердца. Мне эти вещи дороги по разным причинам, а без будильника я даже завтра просплю. А что вы выручите за них? Гроши! Вздор! Ведь вам и полсотни не дадут за них».
«Где там?» — послышался сокрушенный вздох. «Дай бог четвертную выцарапать. Дорогие друзья! Я вижу, что мы уже понимаем друг друга. У меня дома лежат деньги, это верно, 115 рублей. Без меня вы их все равно не найдете. А я вам скажу, где они. Забирайте себе 100 рублей, 15 мне завтра на расходы нужны, и уходите. Ни заявлений в полицию, ни розысков не будет. Это просто наше частное товарищеское дело, которое никого не касается. Хотите?»
«Странно это как-то», — нерешительно сказал вор. Если бы я его видел, то добавил бы, почесывая затылок.
Потому что у него был тон человека, почесывающего затылок.
«Ведь мы уже все серебро увязали.
Ну что ж делать? Оставьте его так, как есть. Я потом разберу».
«Эх, барин!» — странно колеблясь промолвил вор. «А ежели мы и деньги ваши заберем, и вещи унесем, а?
Милые мои, да что вы, звери, что ли, тигры? Я уверен, что вы оба в глубине души очень порядочные люди. Ведь так, а?»
«Да ведь знаете, жизнь наша такая собачья».
«А разве ж я не понимаю, господи? Истинно сказали, собачья. Но я вам верю, понимаете, верю. Вот если вы мне дадите честное слово, что вещей не тронете, я вам прямо и скажу, деньги там-то. Только вы же мне оставьте 15 рублей. Мне завтра нужно. Оставите, а?»
Вор сконфуженно засмеялся и сказал: «Да ладно, оставим».
«И вещей не возьмете?»
«Да уж ладно, пусть тебе лежат. Это верно, что с ними наплачешься».
«Ну вот и спасибо. На письменном столе стоит коробка для конвертов голубая. Сверху там конверты и бумага, а внизу деньги. 4 25-рублевки и 3 по 5. Согласитесь, что вам бы и в голову не пришло заглянуть в эту коробку. Ну вот, не забудьте погасить электричество, когда уйдете. Вы через черный ход прошли?»
«Так точно».
«Ну вот, так вы, уходя, заприте все-таки дверь на ключ, чтобы кто-нибудь не забрался. Ежели дворник наткнется на лестнице, скажите, корректуру приносили. Ко мне часто носят. Ну, теперь, кажется, все. Прощайте, всего вам хорошего».
«А ключ куда положить от двери?»
«В левый угол, под вторую ступеньку. Будильник не испортили?»
«Нет, в исправности.
Ну и слава богу. Спокойной ночи вам».
Когда я вернулся домой, в столовой на столе лежал узел с вещами, возле него 3 5-рублевые бумажки и записка. «Будильник поставили в спальню. На пальто воротник моль съела. Взбутеньте прислугу. Смотрите же, обещали не заявлять. Гриша и Сергей.
Все друзья мои в один голос говорят, что я умею прекрасно устраиваться в своей обычной жизни. Не знаю, может быть, может быть.